Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах ваших? Желаете и не умеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Когда мы посмотрим на учение Бога, оно очень просто, но радикально. Оно просто в том, что оно говорит только о двух путях развития человечества. И просто в том еще, что оно говорит и о двух целях. Есть путь Иисуса Христа, есть путь, который ведет в погибель вечную. Радикально оно в том, что оно говорит нам, или ты служишь Богу, или ты служишь дьяволу. Не может тот человек, который служит Богу, служить и дьяволу. И наоборот, не может человек, который служит дьяволу, служить Богу. В людских глазах это может быть как-то умещаться в одном сердце, но в Божьих глазах нет, это не смешивается и никак. Смотрите, мы сталкиваемся в нашей проблемы с такой в нашей христианской жизни, или имеем такие свидетельства в нашей христианской жизни, что бывает, что верующие люди поступают как неверующие, но оставаясь при этом верующими людьми в своей сути. Младенцы могут поступать, не знают где-то Библию, как-то несознательно совершают грех какой-то. Потом, конечно, Дух Святой обличает. Но бывает еще такой феномен, что неверующий человек, который не признает Христа, не преклонен перед Ним, поступает как верующий человек в наших глазах. И это зачастую нас путает. Мы вешаем ярлыки на одного, что он неверующий брат или сестра, и вешаем на другого, что он верующий. Когда может в сути совсем быть по-другому. Но всю эту неразбериху Господь решает очень просто. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, 24 стихе, Он говорит такие слова. «Никто не может служить двум господам. Кто служит двум господам, тот одного будет ненавидеть, а другого любить. Одному будет угождать, а другим пренебрегать». Вы не можете одновременно служить и Богу, и мамону. Мамон. Знаете, интересное слово для себя, когда я открыл. У нас в Азии говорили на тех, у кого такое пузо большое. Говорят, во, мамон отъел. А это переводится слово, да, это богатство. То есть в некоторых народах, наоборот, большое пузо – это признак достатка человека и ценится, особенно в азиатских странах. И Бог и здесь говорит, Иисус Христос, не можете одновременно служить и Богу, и богатству. Кто помнит вот эту комедию про Фигаро? Кто-то, может быть, смотрел когда-то по телевизору с Аркадием Райкиным, но кто-то не смотрел, знает эту оперетту. Он имел такую проблему, он то там должен быть, то там должен быть. Он постоянно бегал к одного хозяина, к другому. И вот эта раздвоенность его в жизни была в какой-то момент. Слуга двух господ. Так и в первой главе Яков ставит точный диагноз и последствия такого положения. Смотрите, что он пишет. Первая глава, 8 стихе. Человек с двоящимися мыслями, это диагноз, не тверд во всех путях своих, это последствия. То есть муж двоедушный, а в немецкой Библии двухсердечный написано, неустойчив во всех своих путях. Эта неустойчивость, неутвержденность в путях определяется в том, человек-то может прямо и хорошо идти по жизни, у него все будет нормально, но неустойчивость в плане духовном, что те влияния, которые на него будет оказывать мир, они его будут постоянно тянуть в сторону мира. В этом будет проявляться его неустойчивость. Но в 1 главе 12 стихе Яков говорит, блажен человек, который переносит искушение, который идет, и вот ветер сбоку дует, а он вот идет прямо, и никакой ветер его не сдувает. И он может чуть-чуть колыхнуть, но он все равно идет к цели. А двоедушному, неустойчивому человеку искушение очень трудно, а зачастую невозможно просто перенести. Одно дело, если этот неустойчивый человек просто неверующий. Ему, в принципе, и все равно, что там Бог говорит, и почему, как Он ему говорит. Да даже если не все равно, это показывает в его делах, что ему все-таки все равно, что Бог по этому случаю имеет в виду. Другое дело обстоит с теми людьми, которые считают себя верующими. И вроде в Бога верят, и вроде Библию читают, и вроде в служении участвуют, и вроде все нормально делают, а вот устойчивости нет. Почему-то нет вот такой вот прямолинейной такой направленности Царства Небесного. Вера наполнена сомнениями, какими-то переживаниями субъективными. Такой сомневающий верующий человек подобен морской волне, как Яков в первой главе говорит. Он ветром подывается и развивается часто. И, как правило, в такой жизни очень мало библейской радости. Не мирской радости, а библейской радости. Язык зажигает много огня, а в сердце горькая зависть и сварливость зачастую гнездится. Яков, обращаясь к таким людям, спрашивает: «Откуда у вас вражды и распри?» И сам же риторическим образом отвечает: «Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Итак, источник вражды. Показателем того, что Евангелие укоренилось в сердце человека, является мир в его сердце. Когда Господь Иисус Христос говорил о предстоящем сошествии Святого Духа на учеников, Он сообщил, что это будет не только утешитель и наставник, но Он с ним придет мир в сердце. Он говорит в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 27 стихе: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Еще одним показателем того, что мир Божий действительно обитает в сердце человека, являются духовные плоды. Это уже чуть-чуть другая стадия. Если они производятся Духом Святым, то они будут в первую очередь духовные. И какие-то будут плоды. Вы знаете, в Галатах 5 главе 22 стихе там написано: «Любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, доброжелательность, верность, кротость, умение владеть собой». Видите, эти духовные плоды, конечно, они будут выливаться в физические какие-то действия, но в первую очередь это духовные. И смотрите, напротив, враждебность – это не мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, в 3 главе 15 стихе Яков говорит. И в данном случае вот этим автономным источником враждебности является воюющее вожделение. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений, воюющих в членах ваших? С греческого языка это слово «вожделение» можно перевести как «наслаждение, удовольствие». То есть, если рассмотреть содержание данного отрывка и значение в этом во всем промежутке, в этом кусочком отрезке, коротком отрезке, то есть, то это наслаждение и удовольствие не в Боге, вне Бога. В мире, а не в Боге. Бог подарил нам мир полный наслаждений. Мы, когда кушаем еду, нам приятно ее есть. Мы можем наслаждаться ею. Бог не сделал, что она там противная, и мы должны себя заставлять себя ее пихать. Бог, допустим, дает нам сон. После трудного дня мы ложимся на эту подушку, когда все уже точно можем закрыть глаза, мы окунаемся в этот сон, и мы наслаждаемся. Бог дает нам успокоение в этом. Да. Бог также дает мужчине и женщине в браке отношения, доставляет друг другу удовольствие, благословение это в Боге мы имеем. Проблема начинается тогда, когда мы вот это вот удовольствие, наслаждение ставим на первое место, а Бога на второе. Независимо от того, что это в жизни вашей есть, если такое происходит, то это и до поклонства. Удовольствие больше, чем Бог. И в конце концов, если это не остановить, то мы становимся рабами этого удовольствия. Мы начинаем поклоняться ему. У каждого есть свои примеры. Яркий пример – это наркоманы. Но есть и другие вещи, которые не доставляют таких больших физических уронов для тела. Это может быть что угодно. Оно должно только стоять на первом месте, а Бог на втором. Наши желания на первом месте, а Бог на втором. Желания могут быть разными. Даже, может быть, совсем не такие безобидные могут быть желания. Но они стоят на первом месте. Почему же? Какая причина вражды? Почему так получается? Вот это греческое слово «хедонон» – наслаждение, удовольствие. От него произошло слово гедонизм. Знаете, как в немецком языке русские говорят на Ганновер – Ганновер. Так же и мы, когда греческое слово «хедонон», мы говорим «гедонон». От него произошло вот это слово «гедонизм». Есть такое понятие «гедонизм». Это когда наслаждение, удовольствие – это цель жизни. Гедонисты не ставят своей целью наслаждаться просто жизнью. Это было развито в греческой философии. Просто ничего не делать, как Павел говорит про кретян, которые живут на острове Крите, лежат, пьют вино, загорают под солнцем. И вот они получают максимум удовольствия от этой жизни, как только можно. И это слово в его полном соответствии, вот то, которое стоит в вожделении, а вот это слово, оно в своем полном соответствии есть только в двух местах Библии. Оно есть в Луке, 8 главе, 14 стихе, и в Титу, в 3 главе, в 3 стихе. Смотрите, в 8 главе Евангелия от Луки Иисус объясняет ученикам притчу о разных видах почв. Вы знаете эту притчу, что мы как разные виды почв. И когда слово сеется, то оно попадает на разные виды почв. Какие он говорит в 11 стихе, смотрите, вот что значит притча сия, семя есть слово, это он Божий, это он объясняет ученикам эту притчу. А упавшие при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и носит слово из сердца их, чтобы они не уверовали, не спаслись. То есть он говорит, слово как семя упало при пути, и дьявол приходит и забирает это семя, крадет. А упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня. И временами веруют, а во время искушения отпадают. И смотрите, что здесь написано в 14 стихе. Как раз это слово употреблено. А упавшие в тернии, то есть вот эти сорняки, да, это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляют и не приносят плода. Вот это как раз есть, когда слово падает, человек его воспринимает, но у него столько забот, столько богатств и наслаждений житейских, они подавляют и не приносят это слово никакого плода в его жизни. Иаков называет их слушателями забывчивыми. Интересное слово, да, когда мы пролистываем, он слышателями слова их называет. Не слушателями, а слышателями. Есть слушатели, они слушают, а есть слышатели, они слышат его слово. Но оно как это, как оно пролетает просто, слышал звон, да не знаю, где он, как у нас раньше говорили. Они просто слышат это слово, оно как шум для них, но никакого действия в них не производит. Что же движет такими людьми? Вот если Слово Божие не влияет на таких людей, тогда что влияет? И второй пример этого слова, который я уже сказал в Титу 3.3, там написано, что влияет. Павел наставляет Тита использовать то же самое слово. Он пишет, «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Как раз вот это и влияет. Раб похоти. Похоть влияет. Сейчас это слово у нас воспринимается с другой стороны, с такой окраской, более сексуальной, похоть какая-то. Но похоть, по сути, это неуемное желание. Это желание, которое нельзя никак обуздать. Человеком что-то движет такое, что он не может с собой, страсть какая-то, он не может его ничего поделать. И лукавый князь мира этого в своем арсенале имеет три основных рычага влияния. У него есть три основных похоти, которым он влияет на весь мир. Смотрите, дальше стих, смотрите, второй, что написано. Необузданное желание плоти. Желаете и не имеете. Это раз. Второе, необузданное желание очей. Убиваете и завидуете и не можете достигнуть. И третье, необузданное желание гордости. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Все это старо как мир, но мы часто забываем. И Иоанн в своем послании, в первом послании, во второй главе, в 15 стихе написал такие слова. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». Или в другом варианте перевода написаны такие слова: «Не любите этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу». Потому что все, что есть в этом мире, это желание плоти, желание глаз и житейская гордость. И это не от Отца, а от мира. Помните слова Иисуса? «Не вы не можете любить и мир, и Бога». Невозможно это просто-напросто. Иисус отвечал им такие слова в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 34 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Как это можно перефразировать? Каждый, который ищет свои желания и идет на поводу своих желаний, есть раб своих желаний. То есть он является рабом похоти. Какое же рабство в вражде? Когда человеком владеет вражда, когда он врагом Богу является, или он где-то там на пограничной зоне находится. Апостол Павел, обращаясь к верующим Филиппов, сказал такие слова в 3 главе 17 стихе. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава – в сраме. Они мыслят о земном». У того человека, который мыслит о земном, у него царство здесь. Ему то царство на небесах, он даже не понимает, что такое. Он свое царство строит здесь. И когда показатель того, что он очень цепко корнями в этом царстве прирос, если что-то случается, это для него катастрофа просто-напросто. Раб своих похотей в первую очередь думает о временных вещах. Он ищет временных вещей, он стремится к ним, а не о вечном. А вспомните первый псалом. Это очень четкая схема. В первом псалме четко и ясно отражена направленность желаний верующего человека. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но что? Но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. Смотрите, человек, у которого Бог на первом месте, а не его желания, у которого воля в законе Господа, всегда будет просить только того, что угодно в первую очередь Богу, а не ему. Это автоматически. Чем больше человек познает волю Бога, чем больше в законе Господа воля его, то, как Петр говорит, вы свободны, но вы рабы Божьи. Вы свободны, но вы рабы Божьи. Вы ограничены этим пространством. Бог бесконечен, значит нет у нас какого ограничения. Но вы рабы Божьи, не забывайте. И когда человек живет Богом, когда он размышляет над его волей, в первую очередь он будет просить о духовном, о горнем, а не земном. Посмотрите на примере, о чем просит Павел. Такой яркий библейский пример. Лучше в Библии примеров не найти. Смотрите, Филиппийцам 1 главе с 3 по 5 стих написано. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Дальше он говорит, «Бог свидетель, что я люблю вас, всех вас, любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Смотрите, о чем просит Павел. Чтоб любовь ваша более и более возрастала. Не чтоб у вас денег больше становилось. Не чтоб у вас какие-то временные ценности побольше становилось. А чтоб любовь ваша более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Также смотрите в Колоссянам 1 главе в 9 стихе он пишет. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтоб вы исполнялись познанием воли Божьей во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождаемом, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу и помогущую славу Его, во всяком терпении, великодушии и с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Смотрите, о чем просит Павел. Это от мира сего отличается, как небо и земля. А смотрите, что просит Иисус Христос, когда Он молится Отцу в 17 главе Евангелия от Иоанна. «Освети их истину Твою, Слово Твое есть истина». Он просит Бога, освети их истины. Опять же, он не просит, дай им чего-то такого, что им нужно для служения. Он говорит, истинное освети. Бог есть Дух, и Он ищет себе таких поклонников, которые будут поклоняться им в Духе и истине. Иоанн в 3 главе 6 стихе пишет, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. И в 4, 24 стихе пишет, Бог есть Дух, и поклоняющие Ему должны поклоняться в Духе и истине. Смотрите, мы видим на основании Писания, что Бог хочет духовного поклонения в первую очередь. Он хочет, чтобы мы в первую очередь жили духовными ценностями. Потому что Он говорит, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Это все временное, материальное, а духовное, оно вечное. Какие же просьбы и молитвы исходят из тех людей, которые находятся в рабстве похоти, в рабстве своих желаний? Какие определяющие моменты? Интересно, я столкнулся с такой проблемой в своей жизни. У меня есть друг, я очень его люблю, но он неверующий человек, он живет в Алмате. Я за него молюсь, переживаю. Нет, мне Бог дает возможность с ним поговорить. И он увлекается такой вещью, она распространенная в мире сейчас довольно-таки, называется она «Трансерфинг реальности». Может быть, вы слышали такое «Зеланд», автор его так, фамилия, имя, я не знаю. И он издал такую книжку, называется она «Трансерфинг реальности». Я объясню, что это значит. То есть он говорит, что мы своим усилием можем создавать себе другую реальность, как компьютерная игра как будто. Другую реальность. И он пишет, благодаря предлагаемой энергии мысли человека, сознательно направленной на осуществление того или иного варианта развития событий. То есть человек может создавать себе какую хочет он реальность, и он может мыслями направлять эту реальность в ту сторону, какую ему будет угодно, какую ему удобно. Дальше он пишет, заявленный практический смысл этого учения, как утверждает автором, состоит в том, что человек, установив осознанный контроль над своими намерениями и своими отношениями к миру, может выбрать в определенных пределах вариант реальности по своему желанию. Опять же, человек мыслями может направлять, вот я хочу вот это, вот хочу вот это, вот хочу, и он может добиться этого. Это язычество, но оно не претендует даже на христианство. Просто это есть такая штука. И почему я об этом говорю? Это мне очень знакомо, и когда-то мне это было очень близко к сердцу. Когда я был неверующим человеком, я увлекался этими всякими штуками. И я знаю, о чем это говорю. Как сатана там людей завлекает. Потому что там есть истина, но там столько лжи, и он завлекает это. И в принципе этим кишит сегодня полки книжных магазинов. Разнообразная разновидность. Есть, допустим, такие, знаете, была такая диагностика кармы Лазарева. Тоже такая система дьявольская, которая тоже говорит «ты человеку». Или, допустим, есть такое Карлос Кастанеда, может быть, вы слышали. Это разветвление страшное, но суть-то в что? В чем она заключается суть? Что человек является Богом. Человек может сам диктовать условия этому миру. Вся суть заключается в этом, в этом учении. Просто они разные, по-разному к этому подходят. А мы знаем, откуда это идет учение. Оно идет из Эдемского сада, из сатаны. Вы будете как боги, он говорит. Зачем вам Бог? Вы сами можете создавать себе свой мир. И смотрите, это пришло в церковь. Это реальность, в которой мы сейчас живем. Это языческая культура, которая пришла в церковь. Чем отличается языческая культура от христианской? Языческая культура ставит перед собой такую цель воздействовать на недоступную реальность. Допустим, какая-то бабушка наводит порчу или там какие-то темы. Она пытается воздействовать на то, что ей недоступно. Какой-то маг что-то делает, он пытается какими-то манипуляциями, вещами или заклинаниями воздействовать на то, что ему недоступно, пытаться воздействовать на то, что ему недоступно. И на этом построена вся языческая религия. И как она пришла в церковь, понимаете? То же самое, только вот этой всей церковностью облеклось. Сейчас стали модны многие религиозные течения, такие как движение веры, Евангелие процветания, назови и призови и так далее. Таких куча движений, которые пропагандируют, знаете, такие, Бенни Хинн, туда же и Джойс Майер ходит, и им подобные. Они говорят, смотрите, в чем заключается. Они говорят, это списано с их сайтов, они говорят, вера – это могущественная личностная сила, которая сподобляет вас проявлять сверхъестественные способности, опрокидывать всякие ограничения. И смотрите, что дальше пишет. И создавать мир, который вы хотите. Вы будете как боги. И дальше. Как христианин, ты можешь переделать реальность жизни, как ты хочешь. И они провозглашают это во имя Иисуса Христа. В принципе, я вам скажу, как христианин, когда Бог возрождает человека, Он, конечно, наделяет его благословением Царства. И как по сути, да, как ты христианин, ты можешь переделать реальность жизни, как ты хочешь. Когда становишься христианином, вот был алкоголик, стал христианином, больше не пьет. Ты, естественно, жену больше не бьешь, с детьми не ругаешься, всякое беспредело не творишь, и твой мир вокруг изменяется. И вроде правильные слова, но суть-то в том, что человек ставится на первое место. Ты хозяин вселенной. Ты творишь свою вселенную, не Бог, ты сам способен это. Я когда-то обливался водой и сильно заболел, я был неверующим человеком, и так излечился быстро благодаря этой воде, тогда я так думал. И для меня такая мысль возникла, я думал, есть что-то такое, что я не могу понять. Почему мой друг полтора месяца в больнице лежал, а я за день излечился? У меня воспухло колено, воспаление сустава было мощное, я мог руку свою в кожу вот так воткнуть. Столько воды в моем колене было. На следующий день я уже приседал. Я обливался водой и начинал тогда только обливаться. Я подумал, есть что-то такое недоступное для меня, непонимание. И с другой стороны, у меня сразу мое греховное сердце сказало, человек настолько силен, что если он захочет, он сможет добиться этого. Это как раз то, что они пропагандируют. В списках их желаний, смотрите, не найти духовных желаний. Смирение, сокрушенность сердца, святость, чистота, самоотречение, жертвенная любовь. Этого не найти. Что же они хотят? Они хотят здоровья, они хотят богатства, они хотят процветания, они хотят успеха. Они хотят временных материальных желаний, временных материальных вещей. И все это основано на похоти плоти, на похоти очей и гордости житейской. Обычно этого хотят невозрожденные люди. Это языческая религия. Помните искушение Иисуса Христа в пустыне? Помните, когда Он 40 дней не ел? Дьявол к Нему подошел. С каким вопросом? Поешь, стань здоровым. Спрыгни с крыла, станешь популярным, чемпионом. Видишь царство, гордость очей, оно твое. Это все, что предлагает мир сейчас. И Яков говорит в 3 стихе, просите и не получаете, потому что просите не на добро. Вот это слово «просите», оно в греческом значении имеет такое значение, когда человек низший просит у высшего. И просит для себя. Вот именно одно слово «просите», а там такое много значений имеет. Когда не высший просит низшего, а когда низший просит высшего и просит для себя. Не у соседа, но у Бога подразумевается. А он говорит «просите не на добро». А «не на добро» буквально это означает «неправильно». И в данном контексте подразумевается эгоистичную цель – получить наслаждение, а не служить Богу. Просите для себя просто, на ваше удовольствие. Какие же желания плоти? Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить, чтобы растратить для ваших вожделений, для ваших наслаждений. Задумывались, о чем вы просите вы? О чем я прошу? Эти слова тоже касаются меня. Прошу ли я того, чтобы мне было хорошо, или прошу ли я того, чтобы прославить Бога? Если я хочу что-то купить себе, приобрести, в первую очередь, какую я задаюсь целью? Чтобы мне было комфортно, или это как это могло послужить Богу, братьям и сестрам церкви и другим верующим? Различие таким образом состоит не в вещах, о которых просят, а в цели, с которой они должны использоваться, и ради которой их желают получить. То есть, либо для удовольствия, либо для служения Богу. И смотрите, обреченность вражды. Он пишет, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Интересно было заметить, что в оригинале вот это два слова «прелюбодей» и «прелюбодейцы», а там только одно слово стоит. И когда я это сделал для себя открытие, когда я смотрел, меня как водой холодной облило. Там стоит слово в женском роде только, «прелюбодейка». Но Яков обращается к мужчине. Представьте, если я сейчас или раньше, допустим, скажу мужчине, что ты прелюбодейка. Такую реакцию можно было ожидать, когда я мужчине говорю женского рода на него. Вы знаете, что это значило? Это большое оскорбление было тогда, когда человека называют так. А здесь он обращается и говорит именно это слово. Ты, брат, ты вот такой, прелюбодейка. Это пассивные блудники, которых имеют же ихние собственные желания, получается. Понимаете? Не они желания контролируют, а желания их контролируют, и они их еще имеют. Заигрывание, любовь к миру, который противится Богу, есть личная измена Богу, личная вражда против Него. Бог всегда говорил: «Церковь моя невеста, я твой жених». И Он говорит: «Прелюбодейка, ты пытаешься заигрывать с миром». Смотрите, интересно, я когда-то смотрел документальную маленькую передачу, и там был такой сюжет, что где-то в экзотических там лесах птичка накакала на листик, извините меня, пожалуйста, да, и ползет улитка. И эта улитка, проползая это, она это пробует. И через вот это она получает паразитов внутри себя. Я смотрел про паразитов, которые вообще живут в мире у нас. И она вот, эти паразиты, они очень быстро размножаются, быстро начинают воздействовать на ее мозг улитки. Она же ищет себе по-нормальному ищет себе темные, вот такие влажные места. А эти паразиты ее заставляют идти на солнце, на самое пекло, на самый лист, на самое видное место. И потом прилетает птица, эту улитку съела и дальше полетела. И вот этот процесс, он проходит в круговую. Опять же, эта птица заражается, опять делает, где-то другая улитка ползет, здоровая, она это ест, опять начинает ее нести туда наверх, где, чтобы ее птица заветила, она ее подбирает и улетает. То же самое происходит в нашей жизни, когда мы вот этим вводимся этими желаниями, этими похотями. Мы хотим что-то, мы получаем, мы хотим еще больше, нас толкает еще на большие преступления, на какие-то подвиги, мы получаем, мы еще хотим больше. Не обязательно у кого-то там, кто-то это ворует, а кто-то ворует огромными суммами, кто-то кого-то обманывает, кто-то кому-то завидует. Тот, как Давид увидел жену чужую, это привело его к убийству другого человека. Давайте подведем предварительный итог. О чем мы сегодня говорили? Мы говорили первое, о источнике вражды. Это наши желания, не славящие Бога, которые стремятся взять над нами верх. Второе, причина вражды – это желание плоти, желание глаз и житейская гордость, и что они, а не Слово Божие, зачастую диктуют нам, как жить. Третье, мы говорили о рабстве в вражде. Это значит, что человек, находясь в рабстве своих желаний, которые не славят Бога, и просит, и желать будет того, что не славит Бога. То есть всегда человек в первую очередь ставит свои, на первую очередь, желания, первое место. И четвертое, обреченность вражды. Это значит, что находясь в такой приграничной зоне, с одной стороны верующий человек становится как пассивный блудник, идущий на поводу своих желаний, а с другой стороны он встает на опасную тропу вражды с Богом. Давайте посмотрим последний пункт. Теперь рассмотрим, в чем опасность этой вражды. Опасность вражды, в чем опасность такого состояния? Иаков говорит: «Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Быть другом миру означает быть вообще другом, означает быть с кем-то в хороших отношениях. Это слово. И как мы говорили в самом начале, никто не может служить двум господам. Кто-то может иметь хорошие отношения с миром, с этим временным, что противится Богу, и в то же время хорошие отношения с Богом иметь. С человеческой стороны, может быть, это и возможно, жить в таком самообмане, но Бог это выведет запросто на чистую воду. Какие опасности ждут таких людей, которые действительно верующие, но не хотят расставаться с миром? Я акцентирую на том, что Яков обращается постоянно: братья мои, он оставляет. Какие опасности подстерегают таких верующих? Яков наглядно показывает цепь развития, цепь такого развития в 1 главе с 13 стиха, начиная. В искушении не говори, что Бог меня искушает, потому что Бог не искушает со злом и сам не искушает никого. Никто не может сказать, что Бог меня поставил в такие неприятные обстоятельства, где мне надо было так поступить. Нет. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью, собственными желаниями. Каждый, когда человек видит, там еще такой момент обрисован в Якове, что как рыбак, он насаживает на крючок червяка или блесну бросает. Яков использовал вот этот рыболовный термин. И когда бросает, и рыбка плавает, блесну увидела, искусилась, обольстилась, хоп, и заглотила. И он имеет в виду, ну каждый обольщается собственной похотью. Похоть же, вот это необъемные желания, необузданные, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Это опасность. Сделанный грех рождает смерть. В другом переводе написано интересно, желание подобно женщине, которая зачала грех и породила его. Грех же, когда утвердится, порождает смерть. Яков говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Упорство в грехе может привести верующего пред временной смерти, преждевременной смерти. Это хорошо написано в стихах, которые мы все знаем. Помните про вечерю Господню? Ведь недаром это написано. В 1 Коринфянам в 11 главе, 28 стихе написано, «Да испытывайте, заиспытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если мы были судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть, когда человек верующий встает на эту тропу, когда он идет на поводу у своих желаний, когда он забредает в этот лес, то он в опасное положение ставит себя перед Господом. Просто жизнь его может преждевременно закончиться в этом мире, чтобы сохранилась душа. Посмотрите на свою жизнь. А как дела обстоят у вас? Куда вас больше тянет? Богу или желаниям этого мира, похоти этого мира? Наш Господь говорит в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 31 стихе, «Так не беспокойтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Не ставьте это на первое место. Язычники беспокоятся об этом всем. Ваш же Отец Небесный знает все ваши нужды. Заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем и о Его праведности. И о праведности. А все прочее будет вам дано в дополнение. Первый приоритет – это Царствие Божие, это плоды духовные, это то, что не тлеет. А все остальное прочее будет вам дано в дополнение». Также и в Колоссянам в 3 главе он говорит с 1 по 3 стих такие слова апостол Павел. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Богу. О горнем помышляйте, а не земном». Когда человек о горнем помышляет, о небесном, то он и будет просить то, что он думает. Он не будет отдельно как-то просить того, что он не думает. И он говорит, о горнем помышляйте, а не земном. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Аминь.